Узнать за 60 минут.
Добрый день. 14:00 по Москве. На календаре пятница, 26 апреля. А это значит, что в эфире информационного агентства «Тульская пресса» радиопроект «Узнать за 60 минут». Первая в Тульской области свободная общественно-политическая программа в сети интернет. В прямом эфире, как всегда, по пятницам для вас работают я, Дмитрий Синяев, и мой коллега Павел Никульчев. Добрый день, Павел.
Здравствуйте, Дмитрий.
Итак, Павел, очередная и очень насыщенная событиями рабочей недели подошла к концу. Каковы ее итоги?
Сначала с грустного. Ушел из жизни Аркадий Шипунов, герой социалистического труда, академик Российской академии наук, доктор технических наук. Долгое время руководивший КБ «Приборостроение», скончался на 86-м году жизни. В соавторстве с Василием Грязевым ими созданы десятки образцов стрелково-пушечного вооружения, автоматических систем и иных оборонных разработок. Шипунов руководил КБП с 1962 по 2006 год. Похороны Аркадия Шипунова пройдут 27 апреля. Соболезнования родным и близким выразили руководители Тульской области, областного центра, силовых структур, общественных организаций. Владимир Груздев подписал областной закон, вносящий изменения в региональный законодательный акт о выборах главы региона. Теперь уже на стадии выдвижения кандидат должен будет огласить фамилии трех человек, одного из которых он в случае избрания будет продвигать в члены Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации как представителя от регионального правительства. Кроме того, будущий тульский губернатор не должен иметь счетов в заграничных банках и обязан отчитаться о доходах и имуществе своем и своей семьи. Очередной министр тульского правительства получил взыскание губернатора. В четверг Груздев объявил замечание главе Министерства природных ресурсов и экологии Тарунюку. Основание – отсутствие должного контроля за одним из полигонов твердых бытовых отходов в Кимовском районе. Груздев считает недопустимым, что в министерстве не замечали более 20 лет нелегально, но открыто работавшую свалку в Кимовском районе. Напомним, на прошлой неделе замечание губернатора за промахи своих подчиненных получили министр образования Бычков и глава Министерства здравоохранения Аванесян. Груздев обогнал Кадырова, Воробьева и Миниханова. По числу упоминаний за март в средствах массовой информации, тульский губернатор круче главы Чеченской республики, губернатора Подмосковья и президента Татарстана. Он сохранил свои позиции в обнародованном на этой неделе очередном рейтинге медиаэффективности глав субъектов Российской Федерации. Их регулярно высчитывает Национальная служба мониторинга. Как и по итогам февраля, в мартовском рейтинге тульский губернатор на четвертом месте из 83 глав субъектов Российской Федерации. Новым домом или квартирой смогут обзавестись тульские семьи, усыновляющие сирот. Внесенный губернатором в Тульскую областную думу законопроект об изменениях в закон о правах ребенка предполагает, в числе прочего, выделение для покупки или строительства жилья туликам денег, усыновивших трех и более детей сирот. Это называется единовременная денежная выплата. Размер ее пока не конкретизируется. УФАС заподобрил Тула-Горводканал в подтасовках. В антимонопольном ведомстве рассмотрели жалобу питерских электронщиков, возмущенных итогами аукциона. Некое научно-производственное предприятие измерительной технологии «Санкт-Петербург» претендовало на поставку автоматики. Торги проиграло и подняло шум. УФАС разобрался, требует от водоканала отменить результаты. Пока неизвестно, передадут ли материалы в правоохранительные органы и будут ли питерцы снова участвовать в новом аукционе. Сергей Фролов сложил депутатский мандат. На состоявшемся в четверг заседании Тульской областной думы коллеги отставку приняли. Официально о причинах не сообщается, мол, заявление подано по собственному желанию. Хотя ряд тульских СМИ говорили о возникших разногласиях между Фроловым и руководством тульских единороссов. А прокуратура недавно добилась временного и уже отмененного закрытия четвертого этажа, аффилированного с бизнесом экс-депутата Фролова торгового центра «Тройка», где расположены клуб «Мята» и фитнес-центр «Властелин». Новые туалеты, драйв-парк и открытый кинотеатр скоро появятся в Тульском центральном парке культуры и отдыха имени Белоусова. Об этом на пресс-конференции о реализации концепции благоустройства тульских парков рассказал на днях региональный министр имущественных и земельных отношений Валерий Шерин. На сайте информационного агентства «Тульская пресса» под этой новостью в комментарии читатель написал, что, мол, если бы лавочек побольше поставили, было бы уже хорошо. Ну и топовое во многих смыслах событие в жизни региона, губернатор обратился с ежегодным посланием к депутатам областной думы. В частности, Груздев заявил, что в Тульской области должны быть прямые выборы губернатора. Он уверен, что участие туликов в прямых выборах позволит жителям непосредственно дать свою оценку проводимым в крае преобразованиям. Свое послание Губернатор областной думы зачитывал более 70 минут. Его до сих пор комментируют известные в регионе политики, общественные деятели, депутаты и руководители. Например, по мнению сити-менеджера Евгения Авилова, Тула находится в векторе послания губернатора. Тульский сенатор Егор Атанов заявил, что за год в регионе была проделана большая работа и определены тенденции развития. Коммунист, депутат Государственной думы от Тульской области Олег Лебедев, доволен, что предложение его партии находит отражение в региональном парламенте. А послание губернатора Лебедев оценил как, дословно, «достаточно интересное». Зампред областной думы Сергей Кондратенко заявил, что дума продолжит работать в едином тандеме с губернатором. Цитата. «Губернатор акцентировал на том, что у нас нет разделения на исполнительную и законодательную власть». Ну и мэр Тулы Александр Прокопук вообще считает послание губернатора Груздева программным для Тулы документом. О том, что думает о послании губернатора Груздева областной думе, мы сегодня узнаем у депутата Тульской городской думы Олега Суханова, который пришел в студию программы «Узнать за 60 минут». Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Я думаю, есть необходимость представить нашего гостя. Олег Иванович Суханов, заместитель председателя Тульской городской думы, член Всероссийской политической партии «Единая Россия». Родился в феврале 1983 года. Окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации. Обучается в Российской академии государственной службы при президенте РФ. Специализация «Антикризисное управление». Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Призер международных соревнований. Многократный чемпион Тульской области. В 2011 году награжден благодарностью губернатора Тульской области. Семейное положение – холост. Девиз Олега Суханова – «Требуй невозможного, получишь по максимуму». Его депутатская приемная расположена в Туле на улице Болдина, дом 50, кабинет 205. Ничего не упустили, Олег Иванович?
Да нет, вкратце все так оно и есть.
Спасибо.
Хорошо, Олег Иванович. Как мы уже сказали, четверг ознаменовался сразу двумя важными политическими событиями. Это прямая линия с президентом Владимиром Путиным и послание губернатора Тульской области Владимира Груздева. Лично вы следили за выступлениями главы государства и главы области?
Да, конечно. Я следил на послание губернатора. Я присутствовал сам, записывал многие моменты. Многие моменты мы обсуждали. А то, что касаемо прямой трансляции Владимира Путина, я, конечно же, смотрел в записи.
Олег Иванович, тогда давайте потихоньку будем разбирать и прямую линию, и послание губернатора.
Давайте.
Начнем нашу беседу с обсуждения прямой линии с Владимиром Путиным. Сразу два вопроса, озвученные во время эфира, касались сферы образования. В частности, первый из них – это то, что к декабрю в России должна появиться общая концепция преподавания истории. В частности, Владимир Путин заявил, я цитирую, «Должна быть единая концепция линейки учебников истории. Они должны показывать как хронологию событий, так и их официальную оценку». Как вы считаете, конец статы, как вы считаете, для чего это необходимо? Что сейчас не устраивает власть в вопросе преподавания такого важного предмета, как история?
Казалось бы, история или она есть, или ее нет?
Нет, история всегда есть. Но знаете, всегда есть две, три, а то и больше стороны точки зрения происходящего. И преподавать их могут, соответственно, трактовать с разных позиций. Вот я полностью согласен с Владимиром Владимировичем о том, что нет единых стандартов. Нет единых стандартов учебников. В том году их было 41, сейчас их уже 65. И то, что нужно привести их все к одному, к общему знаменателю, выработать концепцию, я считаю, это необходимо сделать, потому что на них растут наши дети, это будущее России, это будущее нашего великого народа, и знать свою историю вот под тем углом, под которым она была на самом деле, а не зачастую, когда нам ее навязывают, свое мнение, или пытаются что-то вживить со стороны.
Олег Иванович, еще один вопрос из сферы образования – это вопрос введения школьной формы. Владимир Путин, в частности, заявил, я цитирую, «Я считаю, что в нашей стране можно и нужно идти по пути возврата к школьной форме». Конец цитаты. Смотрите, как известно, в советские годы школьная форма была. В 90-е ее уже отменили. Зачем она необходима теперь? Это некая уравниловка или же форма – это элемент воспитания и дисциплины для школьников? Как вы считаете?
Вы знаете, на самом деле уравниловка, может быть, это очень грубое слово, но все-таки она существовала столько очень много лет, и, на мой взгляд, конечно, она нужна. Она нужна, это действительно всех учащихся ставит под одну линейку. Нету бедных, нету богатых. потому что дети, они очень ранимы. Вот в этом отношении, если родители могут позволить себе одеть ребенка дорого, а у других такой возможности нет, в принципе, а дети, они ни в чем не виноваты в данном случае, то они как бы, ну, становятся вот этими вот участниками такого вот процесса. А то, что касаемо, тем более, наших молодых девушек, вот, когда они, я просто очень часто посещаю школы, когда они приходят там в мини-юбках накрашены, то есть, ну, я считаю, это наносит определенный ущерб все-таки развитию нашей молодежи. Здесь нельзя раньше времени, грубо говоря, заниматься этими вопросами.
Становиться взрослыми. Олег Иванович, другой вопрос. Вы как депутаты общаетесь с избирателями, среди них есть молодые. Вы знаете, что молодые люди, они стараются все время выделиться. Им хочется быть уникальными какими-то, необычными. Если будет школьная форма, как молодежи можно будет в школе выделиться и отличиться, допустим, в какую-то сторону от своих товарищей?
Ну, понимаете, конечно же, отличаются всегда. То, что хорошая одежда, это здорово, вопросов. Но, как мы помним, пословица, то, что встречают по одежке, а провожают по уму. А эти люди каждый день бок о бок с друг другом. Поэтому даже если на ком-то будет одет красивый там костюм и галстук, это не будет его красить, если за ним не будет правильной учебы, если это мужчина, то мужских, соответственно, поступков это не спасет просто-напросто, мое мнение.
То есть, вы считаете, что лучше может украсить звание мастера спорта, да? Или желание поступить в престижный вуз?
Мастер спорта – это, конечно, очень выстраданное звание, потому что я очень хорошо с этим знаком. И оно не достается просто так из-за красивые глаза, из-за школьную красивую форму там, или за что-то точно. Это нужно пахать без выходных, праздников, дней рождения и новых годов, работать над собой. И, конечно же, после этого, даже если зайдет в обычной школьной форме, но уже мастер спорта, будущий там участником, учащимся в школе, то, конечно, это только его приукрасит.
То ему дорогие кроссовки уже будут, по сути,
да,
не нужны.
А человеку, который лентяй и не хочет и работать над собой, и не хочет делать что-то позитивное, ну, во что его не одень, это его не спасет.
Спасибо, Олег Иванович.
Олег Иванович, смотрите, президент Путин в ходе прямой линии также затронул вопрос ремонта дорог. В общем-то, вопрос для нашей страны и для нашей области очень актуальный. Путин отметил, что ежегодно правительство выделяет почти 400 миллиардов рублей на их ремонт, но качество до сих пор оставляет желать лучшего. Как вы считаете, вопрос с дорогами рано или поздно возможно будет закрыть раз и навсегда?
Вы знаете, здесь нужно быть честными, во-первых, перед самим собой. И, как известно, что у нас в России две проблемы, да? Навсегда решить это невозможно по нескольким причинам. Ну, первое, на мой взгляд, я считаю, что определенно устарели технологии. Конечно же, всю жизнь это было, есть и будет, это суровый климат. Ну, потому что, когда даже, понимаете, такой технический момент, мы город ремонтирует дороги, там заказчик, в смысле подрядчик ремонтирует дороги, но в этом ремонте не предусмотрены сливы ливневой канализации. То есть весной и осенью, зимой, вернее, ночью вода замерзает, днем она растаивает, машины ездят, это разбивается. Почему? Потому что нет сливов. Я считаю, это просто-напросто организационный момент на местах. То есть, если они предусмотрены в проектной документации, то этот вопрос как минимум отпадает. Ну и, конечно же, по поводу недобросовестных подрядчиков. Я считаю, мое личное мнение, что 94-й федеральный закон, его нужно дорабатывать, вносить корректировки. Об этом гудит вся страна, об этом говорят все. Где-то есть его и плюсы, и, конечно же, есть и большие несовершенствования. Вот. Поэтому регулировать подрядчика, вносить, на мой взгляд, обязательные условия, то, что была бы гарантия этой дороги, чтобы эта организация не была бы однодневной фирмой, как это зачастую бывает. И вот комплексно подойдя к вопросу, я считаю, что мы сможем сделать много что позитивного.
Ну, по поводу однодневок, вот на днях губернатор Груздев, когда на очередном из совещаний комментировал, он заявил, что министр транспорта заявил, что в этом году такой приемки дорог, как было в прошлом, не будет. Это по вопросу качества и вопросу. Вопрос такой. Олег Иванович, вы сами ездите за рулем по городу?
Бывает.
Дело в чем? О чем говорят простые люди, когда попадают колесом в ямы, и кого упоминают, вы прекрасно догадываетесь. Они упоминают губернатора, правительство, администрацию.
Но зачастую, мне кажется, они ругаются матом, что не совсем хорошо.
Вы, когда влетаете колесом в яму, кого упоминаете? Вот в свете того, что мы говорили о технологиях, о воровстве, о климате,
о всем. Нет, прочем. Если быть честным, конечно, мы все люди, и мы из крови и плоти, есть эмоции, безусловно. Но я ни в коем случае в таких моментах не упоминаю там вышепоставленных лиц, потому что, по большому счету, эта яма образовалась совершенно по другим критериям. Конечно, вопрос предъявляю себе, почему, потому что я эту яму не объехал. Ну, это я из разряда шутки, да? Вот. А то, что касаемо наших ям, вот здесь вот, в принципе, то, что касаемо властей, очень большие деньги выделяются, очень большие ресурсы на ремонт дорог. То, что они, ну, не то, что не доходят до адресата, может быть, они, конечно, и доходят, но не в том качестве, в котором бы хотелось и которое предназначалось бы.
Вот вчера, выступая на одной из радиостанций Тулы, глава Тулы Александр Прокопук заявил, что в общей сложности за год на ремонт дорог будет выделено около 400 миллионов рублей. Я вот хотел поинтересоваться, Олег Иванович, так все-таки вот на ваш взгляд, вот применяемые в Туле новые технологии ЩМА, да, щебеночно-мастичный асфальт, там другие, от чего зависит скорость образования ям в тульских дорогах? От качества, от денег, от разгильдяйства или от каких других факторов?
Ну, вы знаете, я вот еще раз повторюсь, я думаю, это совокупность, конечно, всего, но я бы вот поставил бы такие приоритеты, вот то, что вы перечислили. На первом месте, я думаю, это технологии. Технологии, конечно, устаревают. Безусловно, мы не стоим на месте.
Нам постоянно вставят в пример Запад. Вот посмотрите их автобаны, их магистрали. Вы были на Западе, сравните.
Нет, я согласен, конечно, качество совершенно другое. Может быть, там и используются те технологии, про которых мы сейчас говорим, что они не используются у нас. Но и здесь нужно климатические условия тоже не упускать из виду. Если там, грубо говоря, там нету таких сильных перепадов. Но давайте посмотрим, что у нас происходит там на Сахалине.
А давайте посмотрим. Я вам скажу. Вчера Александр Прокопук заявил, что в условиях нашего климата и наших вот неустойчивых погодных условий в году происходит 250 дней с циклами замораживания и размораживания. То есть, получается, две трети года у нас замерзает и размерзает.
Да, конечно. Это нужно обязательно учитывать. И зачастую обращаться, может быть, и к зарубежным, к нашим коллегам для обмена опыта. Но я думаю, это вопрос, по большому счету, создания, вернее, сформирования технической документации, которая прописывается на данный объект, и, соответственно, обучение подрядчиков. Но это непосредственно их прямая задача.
А человеческий фактор?
Человеческий фактор, конечно, есть, но то, что написано пером, сложно вырубить топором. Если в техническом задании будет прописано, что применяется такой материал, материал делается такая-то ливневка на таком-то уровне, и есть такой-то водоотток, я думаю, это много что решит.
Спасибо, Олег Иванович.
Олег Иванович, давайте продолжим наш разговор о прямой линии с президентом Путиным. Вопрос интересный, который обсуждается уже долгое время. Это, в общем-то, вопрос запрета для государственных служащих возможности иметь счета в зарубежных банках.
Это то, что, да, интересует, как правило, простых россиян.
В общем-то,
вклады власть имущих.
Да.
Вот хотелось бы услышать ваше мнение насчет этой инициативы, а также поинтересоваться у вас, есть ли у вас у самого счета в иностранных банках?
А нет. Вы, Олег Иванович, держите деньги в зарубежных банках?
Нет, я не держу деньги в зарубежных банках, потому что я считаю, что действительно здесь очень подчеркивается такая линейка патриотизма. Если ты живешь и работаешь на благо своей страны, все активы, все интересы и будущее ты должен связывать непосредственно с той страной, в какой ты вырос, живешь и работаешь. Я совершенно не понимаю людей, так называемых граждан мира, которые в любую точку земного шара прилетают и могут чувствовать себя так, как дома. Я совершенно не разделяю такую позицию. И все дальнейшее как бы развитие, свое будущее, работу – это только с Россией.
Олег Иванович, позвольте вот уточнить все-таки. Это только ли вопрос патриотизма или некоторой своего рода ответственности? Ты живешь здесь, ты держишь деньги здесь. В случае каких-то, не дай бог, недоразумений, соответственно...
Я считаю, это определенная, так скажем, со стороны государства страховка.
Прямо скажем, кнут.
Нет, ну я лучше назову страховкой. И я считаю, ее нужно обязательно использовать. Вы знаете, я бы еще подошел бы к вопросу гораздо бы серьезней. Может быть, отдельных лиц госслужбы, я бы вообще бы, например, возможно бы там или ужесточил бы контроль выезда, и либо вообще бы даже ограничил бы выезд госслужащих для того, чтобы ну, больше акцентрировать. Здесь у нас такая страна очень большая, и есть где отдыхать. Можно и кататься на лыжах, грубо говоря, зимой, и можно же на юге у нас отдыхать. Вопрос создания инфраструктуры к этому, да, это вопрос, опять-таки же, к нашей стране, то есть к нам самим. Вот, а поэтому считаю, что можно было бы рассмотреть вопрос. Но вопрос, опять-таки же, это федерального уровня по поводу категории выездных чиновников и невыездных.
Олег Иванович, уточнить. Запретить чиновникам выезд – это чего? Опасаться того, что они в случае своих каких-то нарушений убегут?
Нет, конечно, нет. Не в этом смысле, а о том, что это заставит самих чиновников развивать свою внутреннюю инфраструктуру. Ну, те же горнолыжные курорты, ну, грубо говоря, в Сибири и тот же летний отдых там на юге нашей страны.
Тем более в свете Олимпиады.
Конечно.
Ну, не надо не забывать, по-моему, что еще вопрос безопасности тоже должен соблюдаться. Соблюдение тайны государственной и прочих некоторых, там, допустим, государственно-коммерческих аспектов.
Ну, вы знаете, я не думаю, что это прям очень сильно, как бы, у нас сейчас хромает. В принципе, есть, конечно, пробелы, но это не панацея, наверное.
Главным образом туризм, инфраструктура, отдых, качество жизни.
Да, причем у себя.
Спасибо.
Олег Иванович, вопрос, также затронутый во время прямой линии с Путиным, это вопрос с переходом, либо не переходом на единое время, в общем-то, летний и зимний, как делают многие страны Европы. Вот лично вы как считаете, нужно ли вернуться к старой системе или оставить новую? Вам лично как удобнее?
Вы знаете, я вам скажу честно, мне 30 лет, я очень активно занимаюсь спортом 6 дней в неделю, и поэтому даже где-то, если ты не досыпаешь час, я говорю сейчас о себе, ну, если честно, на мне это не сказывается, наверное, в силу возраста. Вот, то есть я самостоятельно не могу это оценить, я из этого проблем не вижу, лично для себя. Но у нас есть разные категории граждан, есть люди в преклонном возрасте. Я считаю, здесь нужно очень объективно делать анализ, взвешивать все за и против, а потом уже, конечно же, принимать решение.
Коллеги, а можно я вот обоим вам вопрос задам? Я вот вроде как человек, интересующийся новостями, я все равно вот разница. Скажите, пожалуйста, а мы в каком сейчас времени живем? Я вот серьезно, просто разница и раздутости проблемы зимнего и летнего времени не понимаю совершенно.
Мы сейчас снова живем в летнем.
По-моему, главное дело, что сутки продолжались 24 часа. И начинается с нуля, заканчивается 24. По-моему, это немножко придумано, надумано и некоторыми очень
Нет, но
растут.
У нас есть другие проблемы. Есть другие проблемы все равно, потому что световой день, ну это же влияет. И сдвигали раньше часы, чтобы человек не вставал, когда еще темно, но относительно, грубо говоря. Потому что зимой все равно этот час он влияет. И биологические часы, они есть. Человек привыкает к режиму после 21 дня. И люди, которые уже непосредственно встают ровно там без 15.06 или там без 15.07, и тут резко встать на час позже или на час раньше, все равно это влияет.
А, тогда я понял. Просто меня это не касается. Я все равно встаю затемно, поэтому когда и зимой, и летом на улице темно.
Понятно.
Давайте подведем итоги, в общем-то, Олег Иванович, разговора о прямой линии с Путиным. В целом, если охарактеризовать этот разговор, эту прямую линию, какое впечатление она на вас произвела?
Вы знаете, да, конечно же, определенно очень открытая позиция, прямо, доступно, есть доля юмора, ну, в принципе, все здорово. Люди, конечно же, хотят больше общения с Владимиром Владимировичем, но он, к сожалению, у нас один, вот, и поэтому на всех его не хватает. А так, я считаю, как говорится, не в бровь, а в глаз, отвечает довольно-таки прямо, не уходит от вопросов и довольно-таки доступно.
Одно из федеральных агентств упомянуло, что в этом году общение Путина с народом было плодотворным, содержательным, но без огонька. Олег Иванович, а нужен ли огонек при общении главы государства с народом?
Ну, вы знаете, кому-то он нужен, кому-то он не нужен, но, как сказать, этот человек очень харизматичный, стержневой. Вот. И я думаю, огонек, конечно же, в нем есть в хорошем смысле этого слова. А если его кто-то не видит, ну,
это его проблема, да? Спасибо.
Узнать за 60 минут. Традиционно. Люди, комментарии, процессы.
Олег Иванович, давайте теперь поговорим о послании губернатора Тульской области, Тульской областной думе, с которым он выступил накануне.
Давайте.
В общем-то, практически одной из первых тем, которую затронул Владимир Груздев, это была тема демографической ситуации и связанные с ней вопросы. В частности, нехватки мест в детских садах. Как сейчас в Туле городская власть решает этот вопрос? Какова очередь в детские сады Тулы сейчас?
Ну, вот здесь вот было действительно отмечено, что за 16 лет не строилось ни одного детского садика. Ко мне, как к депутату, очень много обращений и, соответственно, людей, которых в округе, и личных просьб, и ну, всеми возможными путями, потому что очень много страдают от этого людей. Проблема очень важная, и проблему нужно решать, я считаю, как можно быстро. Владимир Владимирович поставил срок до 2016 года, но если получится решить это раньше, то, ну, это просто на самом деле здорово будет. Вот. То, что касаемо очереди, на сегодняшний день это порядка 3500 мест нуждается город. И он, эта цифра растет. В принципе, с одной стороны, это радует. Радует в плане чего? Что, значит, у нас есть детишки, которые идут и идут, идут в детский сад. Задача власти на сегодняшний день, я считаю, вот этот вот темп роста детей не остановить, а стимулировать в хорошем смысле, чтобы у нас молодые мамы рожали, рожали и рожали. Но я думаю, задачу, которая поставлена к 2016 году, насколько мне известно, она тоже подходит комплексно к решению этой проблемы. И я думаю, она, кстати, реальна, и мы должны добиться в этом направлении успеха.
Олег Иванович, кстати, проблема мест детских садов касается не только молодых мам, но и некоторых молодых пап. Потому что я с этим сам столкнулся 3 года назад, устраивая в садика. Скажите, часто приходят люди с просьбой помочь? И, как, да, и каким способом часто поступаете? Понятно, что всем помочь невозможно, потому что слишком много, слишком
всем
много.
Всем помочь
много
невозможно.
Методология, какова помощь?
Методология помощи. Ну, как сказать, конечно же, есть определенные личные контакты. Есть какая-то... Люди зачастую не понимают вообще, что им надо делать, и куда им надо идти, и кого им надо просить.
То есть элементарный порядок.
Да, конечно. Здесь мы предоставляем полностью информацию о том, что человек должен написать заявление, он должен собрать там пакет документов, что он должен встать в электронную очередь. Ну, это процедура, которую необходимо проходить. Ну, соответственно, следить за событиями.
Спасибо.
Олег Иванович, продолжим также обсуждение вопросов и тем послания губернатора Груздева. Среди одной из главных проблем он отметил проблему дефицит кадров в сфере здравоохранения. Вот как вы считаете, Тула сейчас испытывает эту проблему на себе и как ее можно решить в перспективе?
Вы знаете, что касаемо здравоохранения, я даже постоянно сталкиваюсь с этими вопросами. Конечно же, с одной стороны, у нас люди обижаются на врачей, на медсестер. С другой стороны, нужно и понять их, у них не такая большая зарплата и требует с них очень много. Вот. Я ни в коем случае их здесь не защищаю, это их святой долг и обязанность это исполнять. Даже нужно их поддерживать. А то, что касаемо развития, в том году, да, если мне не изменяет память, по-моему, в том году, или позапрошлом, нет, даже, по-моему, в том, все городские больницы, они находятся в министерстве, то есть, ну, в области, в компетенции, и поэтому это чисто развитие областного уровня.
Олег Иванович, еще одна из тем, которая затронула Грузию, в которой близка именно вам, да, непосредственно вам, как человек, который активно занимается спортом, это вопрос создания спортивной инфраструктуры в области и в городе в частности. Можно ли сказать, что в Туле за последние 2-3 года вопрос развития спортивной инфраструктуры получил свое развитие?
Развитие, вы знаете, я, наверное, скажу, что он скорее получил такой мощный толчок, импульс. Импульс дан, конечно, и Владимир Сергеевич, он человеком является такого, на мой взгляд, федерального масштабного уровня и может дать большую фору другим губернаторам по общению на федеральном уровне и с другими, вернее, не с другими, а с министерствами. Вот. Я знаю, что много готовится программ, просто здесь, чтобы входить в федеральные программы, нужно выполнять условия на местном уровне, там, софинансирование, предоставление площадок, коммуникации, ну, куча всего. Вопрос не одного дня. Вот. Но импульс дан, я думаю, ту программу, которую наметили, она, в принципе, осуществима, но, на мой взгляд, этот вопрос нужно развивать и еще развивать. Вот по информации вчера прошел градсовет, на котором был одобрен вопрос о строительстве Ледового дворца. На мой взгляд, это просто необходимая мера для решение этой задачи. И хотелось бы, конечно, чтобы их было бы несколько бы. Но я думаю, начало положено, и в этот вопрос нужно очень сильно упереться и работать.
Вчера, кстати, на градсовете, Олег Иванович, прозвучало, что Ледовый дворец, который будут строить в Туле, могут построить за 8 месяцев. Вот сейчас что, бывают такие сроки для возведения спортивных объектов 8 месяцев от и до?
Нет, конечно, бывают. Вопросов нет. Здесь вопрос технологии. Еще раз скажу по поводу тех документаций, что там прописано. Ну, еще он из легких металлоконструкций, железобетона, это же влияет на процесс.
Быстро разводимый, то есть.
Ну, конечно, да. Я просто не читал документацию, из чего он будет. Но то, что будет, это точно.
Еще по спортивным объектам. Вы, конечно, помните прекрасно, что в прошлом году в Туле были открыты два бассейна. По единороссовской программе 500 бассейнов. Вот на ваш взгляд, как человек, который занимается спортом, который депутат и живет в Туле, сколько, в принципе, Туле нужно еще бассейнов, чтобы удовлетворить спрос?
Чтобы мы не выдумали, в принципе, велосипед заново, есть определенная статистика и нормы. Сколько должно быть спортивных школ, сколько должно быть учебных заведений, сколько должно быть там бассейнов, футбольных полей. На мой взгляд, чем больше, тем лучше. Вот посещая, опять-таки же, опыт зарубежных стран, когда приезжаешь в какую-то там, ну, по большому счету, деревню или село в Италии, в Испании, и у них первоклассные футбольные поля. Там у них, по большому счету, автобусы, наверное, не ходят, но поле футбольное у них есть. И поэтому люди занимают лидирующие позиции на чемпионатах мира и Европы. У нас очень талантливая молодежь, у нас очень великий народ. Но нужно предоставлять, конечно, условия для развития этого.
Олег Иванович, скажите, пожалуйста, вот не секрет, что у вас сложились, скажем так, ну, хорошие, добрые отношения с советником губернатора по спорту, как вот принято говорить, известным актером и бодибилдером Александром Невским?
Да, конечно, это так и есть.
Вот скажите, пожалуйста, совместные проекты с ним у вас, как зампред Тулгордумы, удается проводить?
Да, конечно, удается, но подчеркну то, что, конечно, мы познакомились на общей
диалоге. Кстати, как это произошло-то вообще?
Да, мы познакомились, по-моему, на каких-то съемках или в каком-то эфире. Ну, где-то это было тоже что-то связано со СМИ. Вот. Мы обменялись мнениями, поняли друг друга, что, конечно же, мы проведем ряд мероприятий и посмотрим на друг друга, ну, если честно, да. Вот. Потом это переросло, конечно, в дружеские отношения, и идеология, она, в принципе, подкреплялась. Что провели? Провели, на самом деле, за, сколько это получается, где-то полтора-два года, много мероприятий мы провели совместный. Чемпионат мира по бодибилдингу у нас в Туле, чемпионат Европы, два дня здоровья, прошел кинофестиваль, много приезжало известных голливудских звезд, в принципе, ну, я считаю, такого вот масштаба события у нас в Туле, ну, их никогда не было. Самое главное, я подчеркну здесь, то, что ни копейки из городского и из областного бюджета на это не выделялось.
Это спонсоры и пожертвования?
Это чистые спонсоры, это пожертвования, это такие же идейные люди, часть, соответственно, актеров, которые приезжали, причем большая часть актеров, они приезжали бесплатно на таких же отношениях с Александром Невским. И в целом мы выстроили картину. И поэтому я считаю, здесь примером должно служить многим людям, которые пытаются за счет бюджета решать какие-то вопросы. Это совершенно ситуация на 180 градусов. Не похоже на это. И все эти мероприятия, я подчеркиваю, которые были проведены, да и которые будут проведены, они на спонсорские деньги.
Скажите, а с Невским, вот, кроме его приезда в Тулу, у вас какие-то человеческие отношения поддерживаются? Общение есть?
Да, конечно, да, конечно. Мы постоянно общаемся, созваниваемся, у нас знакомы наши родители. Вот зимой мы провели круглый стол с Александром в Общественной палате Российской Федерации, посещены.
Да, это освещалось широко достаточно.
Да, 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 да. Вот. В этом плане молодец, он не стесняется говорить, он не стесняется говорить о проблемах, он говорит о сложных вопросах. Я считаю, это правильная позиция.
Кстати, вот не стесняется говорить. Не стесняется говорить и Невский, но в то же время не стесняются говорить и о нем. Вы наверняка наслышаны, что, ну, есть такие мнения, я не буду давать им оценку, как это, что, ну, дутый чемпион, что люди знают, дескать, других настоящих чемпионов мира по бодиби, и мистер Вселенной знает. Вот что бы вы ответили таким людям, соответствует ли их вот сомнение в званиях Невского?
Нет, вы знаете, я вам скажу так, если говорить конкретно о юридическом вопросе, чемпион, не чемпион, здесь я немножко расширю этот вопрос в плане чего. Вот у нас есть Федерация бокса, То есть чемпион мира по версии такой-то.
Различные версии.
WBA какой-нибудь или что-то еще. Чемпион мира по версии такой-то. Эта версия более престижная, эта версия менее престижная. Но это уже такой профессиональный совсем вопрос. Это вопрос не для среднего человека, не для среднего обывателя. Александр, да, действительно, он выиграл, действительно выиграл все титулы, которые он называется. Просто он выигрывал не по тем версиям, по которым выигрывали другие люди.
Вот здесь которых вот, ему ставят в упрек.
Конечно, вот здесь вот у них разногласия. И он не стесняется говорить о своих победах, нежели чем как другие. У нас много, кстати, причем и российских наших спортсменов, которые выигрывали подобные звания. Только по большому счету, когда я начал ознакомливаться с этим вопросом, я даже не слышал о таких. Это там части москвичей, людей из Сибири. То есть они не говорят с громких трибун об этом. Александр делает, он работает над собой в данном случае и работает для того, чтобы завоевать эти титулы и ставить мальчишкам маленьким в пример. То есть этот спортсмен, который выиграл даже чемпионат мира, он не станет объезжать все школы для того, чтобы вот прививать такой дух. Понимаете, он живет своей жизнью. Александр тратит на это свое время, свою энергию, свои силы для того, чтобы из тысячи этих детей, которых он посетит, если 2-3 чемпиона вырастет, это уже будет труд его сделан не зря.
То есть, получается, в бодибилдинге, как, скажем, и в автомобильном спорте, есть разные чемпионы. Есть чемпион Формулы-1, есть чемпион мировой серии Рено. Они тоже чемпионы, но разные классы, получается.
Разные классы, разные версии. И люди зачастую их путают. Вот поэтому возникает, конечно же, вот такой дисбаланс. Ну и, соответственно, друзья в кавычках. Это не без этого, будь ты боксером, бодибилдером, это не влияет абсолютно. В политике это вообще отдельная история. Поэтому здесь это первое, люди не разбираются, а второе, люди просто завидуют. Это мое чистое мнение. А что касаемо личных отношений, я считаю, что он надежный друг, он... прозрачный партнер в проведении мероприятий, и поэтому я бы много бы с ним мероприятий проводил бы, несмотря на то, что оппоненты как-то неправильно себя ведут.
Чтобы завершить тему Александра Невского, один вопрос, позволите, если почему спросил, общаетесь? Интересует то, что Невский снимает «Черную розу».
Да.
Сообщалось, что некоторые сцены фильма могут, в принципе, сниматься в Туле. Что-то вот насчет этого звучало?
Вы знаете, вы сейчас пытаетесь...
Выманить
информацию, которая при личном общении. Ну, я думаю, это не секрет, в принципе, мы обсуждали с ним этот вопрос, и я поддерживал этот вопрос и говорил, что, Саш, нужно обязательно какой-то элемент вставить, чтобы это звучало, это наше общее. Ну, конечно же, я... старался сподвигнуть его к этому вопросу. И я думаю, в принципе, это не исключено. Он сейчас улетел в Штаты, там снимает большой вот этот вот отрезок. То, что в Москве будет однозначно. И я думаю, не за горами вопрос, когда некоторые сюжеты, некоторые картинки будут непосредственно сниматься.
Олег Иванович, ну вы так и не сказали, где.
Нет.
Представляете, улетающий в Америку российский полицейский прогуливается с девушкой по Центральному парку культуры отдыха, где есть Wi-Fi и будут установлены новые горки.
Нет, я полностью согласен, это позитивно. Это очень позитивный момент, его ни в коем случае нельзя прятать под стол, его нужно освещать. И, наверное, вот в прямом эфире пообещаю жителям пообщаться понастойчивее с Александром, чтобы часть съемок проходила бы в Туле. Ну, а где конкретно это будет? Парк там или проспект, или там Кремль, или что-то? Ну, я думаю, это нужно по сюжету просто смотреть.
Спасибо, Олег Иванович.
Олег Иванович, давайте вернемся к теме послания губернатора. Да? Обсудим вопрос с вами... поддержки бизнеса в регионе, в частности, прав бизнеса. Да? Как известно, губернатор подписал указ о введении в Тульской области должности бизнес-омбудсмена. Как вы считаете, станет ли он настоящим помощником для предпринимателей?
Вы знаете, как говорил, если вы помните, товарищ Сталин, что все вопросы решают кадры. Должность очень интересная. У нее есть определенные полномочия. Ну, я не буду в этот вопрос вдаваться, это нужно изучать положение, да? Скажу только одно, очень важно, кто займет этот будет занимать постоянно это место. Я не говорю о тех людях, которые занимают сейчас, или, возможно, какие-то изменения, совершенно не об этом вопрос. Вопрос о том, что, на что будет направлен этот человек. Вот. Главное, я думаю, задачей, и какую бы ни сделал бы ошибку данный человек, который занимает эту должность, чтобы он не стал бы определенным таким, извиняюсь за выражение, разводящим между предпринимателями, бизнесменами и вот хозяйствующими субъектами. Его определенная задача для того, чтобы бизнес развивался, и он был бы вот таким проводником, мостом между бизнесом, в хорошем смысле этого слова, и властью. Чтобы бизнес, он... используя, опять-таки же, в хорошем смысле этого человека, быстрее, эффективнее решал вопросы, но ни в коем случае не вмешивался в споры бы вот этих хозяйствующих субъектов. Это очень важно.
А не может быть такое, что он, наоборот, станет глашатаем 6-7 этажа для бизнеса тульского?
Нет, я думаю, это навряд ли, знаю Владимира Сергеевича, знаю политику, которая придерживается. Нет, это однозначно исключается.
Олег Иванович, также губернатор не обошел стороной проблему ЖКХ. Проблема, в общем-то, острая для всей нашей области и для города тоже. Хотел, в частности, одна из проблем – это проблема лифтового хозяйства. Вот губернатор сказал, что в скором времени появится программа по ремонту этого лифтового хозяйства. Как вы считаете, насколько остро стоит эта проблема в Туле? И часто ли вы, как депутат, сталкиваетесь с этой проблемой, работая в округе? Часто ли жалуются на нее ваши избиратели?
Ну, вы знаете, я являюсь депутатом привокзального района, там зачастую преобладает частный сектор. Но, конечно же, такие проблемы есть. Проблемы такие есть, люди обращаются, и понимание между ними находить очень сложно. Почему? Потому что молодой человек, живущий там на втором, на третьем этаже, ему это не так нужно, как беременной девушке там на пятом, на восьмом, или там бабушке, которая плохо ходит. Вот. И здесь прийти к общему знаменателю им довольно-таки становится непросто, сложно. Вот. Проблема стоит, и то, что управляющие компании, у них нету этого капитального ремонт лифтового оборудования, они просто банально от этого открещиваются. Я считаю, что программа та, которая должна была реализоваться, то есть которая сейчас готовится, необходимо, чтобы она существовала. Вот здесь призвал бы граждан очень активную позицию бы занимать. Это в участии подачи вовремя заявок, отслеживания. То есть не пускать этот вопрос на самотек. А то, что она нужна, это просто однозначно.
Узнать за 60 минут. Сильная подача.
Олег Иванович, отдельный вопрос послания губернатора – это ситуация в Туле. Груздев посвятил этому отдельную часть, скажем так, своего послания. И
прозвучало это грозно.
В общем-то, да. Губернатор дал понять, что видит, что в Туле далеко не все в порядке. В частности, он упомянул, что отдельные федеральные и региональные программы в нашем областном центре, в нашей областной столице буксуют. Почему это происходит, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, если честно, задача стоит амбициозная, но, на мой взгляд, на самом деле выполнимая. Я считаю, ну, очень большим фактором здесь влияет это за последние 3-4 года постоянной кадровой перестановки. Это однозначно носит отпечаток на происходящем. Ну, давайте вспомним, сколько это приблизительно... 3,5, может быть, 4 года. Нет, я думаю, наверное, где-то 3-3,5 года. Сколько у нас поменялось глав администрации и глав города Тулы? Это же ведь не наносит определенные... Ну, не то, что урон, но это наносит определенные вопросы. Был уколов Могильников, тире, да, вы помните. Потом пришел Михаил Евгеньевич Иванцов. В администрацию главой города была Алиса Евгеньевна. Потом Алиса Евгеньевна ушла, пришел Евгений Васильевич. Пришел Олег Константинович Самылин. Затем как бы вот последняя перестановка. Но без какого-то подхалимства, я считаю, вот тот тандем, который есть на сегодняшний день, он ресурсный. Он ресурсный, понятный, и что самое главное, между этими людьми нет разногласий, нету развязанной войны. Они очень опытные, мудрые, уже искушенно какими-то сложными моментами, и поэтому как бы столкнуть их между собой, ну, наверное, это навряд ли. Навряд ли это у кого-то получится. А вот зачастую те главы, которые были, вот это вот, конечно, было. И это же ведь отражается впоследствии на тех вот задачах, которые не выполняются. А тот тандем, который создан на сегодняшний день, я думаю, у него есть будущее. И очень много задач, которые Владимир Сергеевич ставит перед городским руководством, они, скорее всего, будут достижимы.
И вот, продолжая тему ЖКХ, хотел спросить, Олег Иванович, прямая цитата Груздева. «Качество жизни туликов зависит от того, как работает городская администрация», он Тулу имеет в виду. «К сожалению, к нам, правительство, поступает очень много жалоб от туликов на работу жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний, на вылаз мусора, да и просто на безразличие чиновников». Конец цитаты. Вопрос. В Туле же принимаются программы, администрация работает, управляющие компании работают, правительство работает, а жалобы были, есть и, получается, будут?
Вопрос, да, почему? Но я вам скажу, что администрация города, Тульская городская дума и управляющие компании, это, ну, немножко разные вещи. Среднестатистический человек, для него, когда вот мы с вами назвали вот три вот эти составляющие, да, у него в голове просто одно – власть.
Совершенно справедливо.
Понимаете? И человек не понимает, чем управляющая компания может отличаться от администрации или от там ЖКХ нашего обычного, да, который там в соседнем дворе. И алгоритм этот, он себе в голове не разрисовывает. Очень просто. Управляющая компания – это… Обычный хозяйственный субъект, которому житель платит деньги за свое обслуживание, он доверяет ему, он нанимает его на работу. И он вправе и обязан с него спрашивать именно ту услугу, за которую он платит деньги. Если по каким-то вопросам, а зачастую, конечно же, так бы есть, я свидетель, ну, просто масса жалоб на ЖКХ, то, что они есть. И когда людям начинаешь объяснять, что, ребят, ну, может быть, вы просто смените управляющую компанию, они задают вопрос, как? Мы говорим, если вам нужна помощь в оформлении смены управляющей компании, юристы, помощники, я сам лично, мы подготовим необходимые документы, ну, то есть юридическое сопровождение мы дадим. Только вы должны прийти сейчас во двор в свой и собрать собрание, принять решение, ну, вы должны нормы соблюсти. И в ответ зачастую получаем только одну фразу. Вы знаете, ну, по большому счету, в нашем подъезде это особо никому не надо, во дворе этим заниматься никто не хочет. Там приходит бабушка, говорит, я человек старый, никого я не найду. То есть здесь падает активность. Я считаю, что если сами жители, у нас есть ряд домов в городе, где, ну, где есть образцовые показательные, те же самые ТСЖ, жители активные, и у них не так все плохо. То есть люди сами кузнецы в данном случае собственного счастья, так сказать, можно в кавычках.
То есть вы хотите сказать, что беды ЖКХ во многом зависят от инертности и некоторой, скажем, неграмотности жителей?
Неинформированности. Вот здесь вот, наверное, да. Вот. Здесь мы готовы разъяснять, участвовать, помогать, но если они не захотят принимать решение по поводу смены управляющей компании, той, которая ей не нравится, но за них это решение точно никто не примет.
А могут и не заходить, Олег Иванович. Вот просто от себя ремарочку такую замечу. Вы часто сам пользуетесь Твиттером?
Да.
И прекрасно знаете, что этот подход не устраивает кучу мусора во дворе, протекающий подвал, в Твиттер обращение к губернатору, и вопрос может быть решен в течение недели.
Вы знаете, на самом деле, нет, это очень хороший инструмент. Я бы вот призвал радиослушателей пользоваться бы Твиттером, читать, общаться. Это такое современное средство связи. Конечно же, нужно признавать, что оно не для всего, конечно же, народа. Но бабушка, которой там 60, 70, 80 лет, она не будет сидеть в Твиттере. Ну, это просто априори. А то, что это могут делать молодые люди, люди активные, конечно, да. Ну и, соответственно, злоупотреблять я бы этим не рекомендовал бы. Ну, писать там, лишь бы о чем писать, тоже нет. А если это по существу, адресно, и человек может донести информацию, помощь, видение своего вопроса, то, конечно же, этим надо пользоваться однозначно.
В том числе и чтобы проблемы решать.
Конечно, и проблемы, чтобы решать, и общаться, доводить свои инициативы, мысли. Это средство связи, им надо пользоваться.
Олег Иванович, вопрос такой. В своем послании губернатор Груздев конкретно коснулся и Тульской городской думы. Вот в частности прозвучало, но я скажу так, что он открыто попенял депутатов за то, что некоторые из них сидят сразу на двух креслах, занимая должность, там не должность, а являясь депутатом, и занимая должность там директора МУПа или МКП казенного предприятия.
Да, такое было, конечно. Я его полностью поддерживаю в данном вопросе. Вопросе в чем? Конечно же, юридически зачастую это может быть, потому что из 35 депутатов Тульской городской думы только 4 находятся на оплачиваемой основе, остальные все на общественных началах. То есть средства существования он может быть директором фирмы, директором школы, пенсионером, военным, там, учителем, врачом, кем угодно, если не входит в эти 4 человека, которые получают зарплату. Это общественник, по большому счету. Полностью соглашусь с Владимиром Сергеевичем о том, что, находясь и, ну, в звании, так скажем, депутата и директора какого-то предприятия, который непосредственно имеет отношение к городскому бюджету, ну, это немножко попахивает какой-то коррупционной составляющей, и это совершенно не красит такого вот, грубо говоря, депутата и такую ситуацию.
Вот, кстати, по поводу коррупционного я хотел продолжить тоже вопрос. На ваш взгляд, не может ли это значить некоторый намек на то, что некоторые депутаты могли, допустим, принимать депутатские программы, там какие-то социальные, в том числе и выделяя деньги из бюджета города, а потом осваивали их как в качестве директора МУПа, МКП, ну, и все вот прочее. В принципе, вот гипотетически.
Нет, гипотетически мы можем с вами представить что угодно, но здесь надо быть аккуратным в выражениях и смотреть исключительно только на правовую составляющую этого всего. Если есть какие-то нарушения, если есть, тем более уже судебные решения, вступившие в силу, да, об этом стоит говорить. Об этом обязательно нужно говорить, рассматривать отрицательный вот этот вот опыт какой-то городской. Но даже далеко ходить не нужно, чтобы ждать, что кто-то где-то проколется и что-то вылезет. Я полностью согласен, что депутат и общественный деятель, он не должен сидеть на бюджетных деньгах. И тем более их осваивать.
И сам же их распределять еще при этом.
Ну, не то, что он сам их не распределяет, он принимает участие в этом, да. В принципе, оно не является решающим, но тем не менее, все равно он принимает в этом участие. И это уже нехорошо, на мой взгляд.
Олег Иванович, а в нынешнем составе депутатов Тульской городской думы сколько депутатов является директорами МУПов, МКП или прочих таких?
На сегодняшний день?
На сегодняшний день.
На сегодняшний день. Ну, если вы позволите, просто я не буду называть фамилии, вот, но 2 депутата имеют отношение к городскому хозяйству. 2 депутата имеют отношение к городскому хозяйству. Вот, они не являются директорами МУПов, ну, у них есть должности. Ну, я думаю, это, в принципе, скоро прекратится, потому что Владимир Сергеевич ясно, открыто об этом заявил, причем поставил задачу до сентября решить этот вопрос.